Натаниэль приземлился на четвереньки. Судорожно вскочив на ноги, он подхватил серебряный диск и помчался вперед. На бегу он оглянулся. Позади наемник шагал по комнате, направляясь к коридору. Он тяжело, раздраженно хмурился. Шагал он не спеша. Вокруг его сапог парили мигающие огоньки и полосы. Его первый шаг был втрое шире, чем шаг обычного человека. На втором шаге он оказался прямо за спиной Натаниэля и занес кинжал. Натаниэль вскрикнул, метнулся в сторону. Из каменной кладки стены бесшумно, как дым, выползла серая тень. Длинное щупальце обвелось вокруг пояса наемника, цепкая рука ухватила его за глотку. Человек вскрикнул, голова у него дернулась назад. Он взмахнул кинжалом, рубанул. Тень застонала, но не отпустила его. Наоборот, только крепче сжала. Из тени появилось тошнотворное голубое свечение, которое окутало наемника. Он закашлялся и сплюнул. Из стены пола поперли другие тени, обвелись вокруг сапог и брюк, уцепились за развивающийся плащ. Наемник рубил кинжалом направо и налево. Он топнул ногой. Семимильные сапоги взмыли в воздух. За один шаг он оказался далеко впереди, у развилки коридора. Однако голубое свечение по-прежнему окутывало его голову, тени висели на нем, как пиявки, и из камней лезли все новые и новые. Натаниэль привалился к стене, чтобы прийти в себя. Ну да, конечно, дело в сапогах. Как только наемник очутился в коридоре, их аура привела ловушку в действие. Тени немедленно набросились на их обладателя. Беда в том, что это была магическая атака. А Натаниэль на собственном горьком опыте убедился, что наемник обладает просто колоссальной устойчивостью к магии. Однако же вмешательство теней позволило Натаниэлю выиграть время. Подземелье с хранилищем было где-то впереди. Чтобы туда добраться, надо было пройти мимо корчащегося наемника, который боролся с тенями. Но тут уж ничего не поделаешь. Осторожно сжимая серебряный диск, края у него были очень острые, Натаниэль принялся с опаской пробираться по коридору, мимо многочисленных дверей и поворотов, все ближе к развилке. К этому времени на его врага навалилось столько теней, что Натаниэль с трудом различал его. Наемник почти скрылся под грудой шевелящихся химер. Под этим грузом он повалился на колени. Временами из-под удушающего голубого свечения показывалось его побагровевшее лицо. Наемник, казалось, был полузадушен, но его кинжал по-прежнему сверкал вокруг него, и пол был усеян скрученными кусками тающей сущности, похожими на стружки. «Кинжал тоже серебряный», — подумал Натаниэль. «Они ничего не могут с ним поделать. Рано или поздно он окажется на свободе». Эта неприятная мысль подстегнула его. Натаниэль добежал до развилки и снова оглянулся на наемника. Так, держа диск наготове, прижавшись спиной к стене и не сводя глаз с драки в коридоре, он именовал развилку. У него на глазах одна из теней рухнула на пол, разрубленная пополам одним ударом. Натаниэль не стал больше задерживаться, времени было в обрез. Он помчался по коридору, ведущему глубоко под землю. В его конце виднелась стальная дверь с зарешоченным окошечком, вход в хранилище. Добежав до нее, Натаниэль остановился и оглянулся назад, туда, откуда пришел. Оттуда слышалась возня, пыхтение, нечеловеческие стоны. «Забудь пока про наемника. А что же теперь делать?» Он осмотрел дверь. Довольно обычная дверь, решетчатое окошечко, простая ручка, никаких особых знаков или отметин. Может ли в ней скрываться западня? Вполне возможно. Но, с другой стороны, клерк об этом не упоминал. Натаниэль знал, что за дверью лежат сокровища. Их охраняет моровое заклятие. Но как оно приводится в действие? Быть может, достаточно открыть дверь? Натаниэль застыл, не решаясь взяться за ручку. Открывать или нет? Он оглянулся через плечо. Все это бестолку. Посох добыть надо, иначе ему конец. Натаниэль взялся за ручку, повернул,